Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили посвятить нашу передачу обсуждению темы «Были и небылицы Чернобыля», обзор сериала, потому что сериал «Чернобыль» набрал какой-то неожиданный успех. Они его часто обсуждают и в сетях, и в прессе. И в первую очередь, конечно, встает вопрос, насколько все то, что в нем изложено, соответствует действительности, справедливо это, несправедливо, правильно ли это, указали неправильно. Вообще то, что американские в сотрудничестве с английскими кинематографистами столько лет спустя взяли за тему Чернобыля, само по себе удивительным не является. Дело в том, что в 1917 году реализовался проект нового чернобыльского саркофага, которого выиграла некая французская фирма, «Новатек», кажется, которая, значит, соответственно, создала проект. Потом в течение чуть ли не 20 лет этот проект осуществляли. Этот саркофаг как бы новый надвинули на тот, который ранее существовал. Он должен, по уверениям фирмы и его создателей, просуществовать где-то 100 лет. И, в общем, это подается как настоящий технический подвиг, в отличие от того, который был произведен в Советском Союзе, когда вот эта чернобыльская электростанция взорвалась, ее затем, значит, пытались заглушить, построить на ней защитный саркофаг. В общем, этот саркофаг существовал там энное количество лет. Значит, соответственно, сам по себе сериал, он не отражает вообще-то того, как строился вот именно этот советский саркофаг. Вот в фильме этого не сказано. Там в основном как бы идет, во всяком случае, первые четыре серии, череда таких ужасающих событий, которые в первую очередь показывают, ну, как бы некомпетентность, да, тех властей, которые пытались ликвидировать последствия этой чернобыльской аварии. И тут самые разные идут, так сказать, вещи, начиная от того, что, так сказать, люди там свободно гуляют где-то вокруг этой зоны. И как в конце фильма указывается, там те, которые с моста ее наблюдали, они все умерли, потому что это был мост смерти, а их никто об этом вовремя не предупредил. Ну и кончая там всякими прочими деталями, так сказать, вплоть до отстрела собак, которые производятся там, по-моему, всю четвертую серию фильма. Хотя я не очень понимаю, для чего нужно было именно этих собак отстреливать, и почему не отстреливать, например, там диких кабанов, там медведей, там, или, может быть, еще каких-то зверей, которые ходили в округе, чем они, собственно, могли специально помешать. Но это драматизму ситуации, видимо, прибавило кинематографической. Вот тут просто такое жестокое побоище друзей людей, которых убивают там вместе со щенками там и прочими, прочими. Ну, в общем, короче говоря, этакий собачий холокост, который как бы дополнительно драматизирует всю эту, так сказать, версию и историю фильма. Ну, я уж не говорю о том, что я особо не заметил там, за исключением сцены, когда солдаты были привлечены для сбрасывания этих осколков графита с крыши реактора вниз, так сказать, в самое пекло реактора, каких-то вообще видов защитных костюмов. Так, в основном всякие стекляшки.
Валер, у меня предложение все-таки по частям рассматривать. Я, честно говоря, ну, это очень многоплановая тема, что совпадает, что не совпадает, так сказать, понятно, какие-то суждения, так сказать. Давай по частям, так сказать. Вторую позицию, третью, власти, Саш, собаки, так сказать.
Саш, я никакой позиции не высказываю, я делаю просто короткий обзор.
Я просто забываю, о чем идет речь, так сказать, уже на 15-й серии.
Можно начать, как говорится, с любого момента, пожалуйста, я просто возрел. Но в конце концов происходит суд, который как бы рисует причины этой аварии. Я коротко рассказал просто о содержании сериала, не более того. Что ты считаешь сам, вот, насколько это соответствует действительности, что не соответствует действительности, поскольку ты близко знаком с этой темой и, собственно, с ликвидацией аварии в Чернобыле. Так что, собственно, я после этого обзора тебе и передаю слово.
Как всякий художественный фильм, он не соответствует действительности. Угу. Как всякий художественный фильм, он не соответствует действительности и соответствовать не может. Фильмы, так сказать, они созданы для эмоций, для объяснения ситуации. И здесь собаки к месту, а в жизни этих собак не было. Ну, просто как по факту. Так, как, какие собаки, когда так людей не знали, как спасать? А тут кто-то со собаками, да еще их отстреливать. Тут никто этим вопросом не занимался. Это пример с собаками. Значит, он не соответствует и по целому ряду других показателей, но в частности, есть вещи, где, так сказать, он угадывает основное направление, а он действительно угадывает основное направление. Он кинематографически добротно снят. Так сказать, я не говорю там о костюмы, интерьеры, так сказать, некоторые там подходы, там все прочее. В общем, много похожих вещей, а много непохожих вещей. Люди так не разговаривали зачастую, люди так не вели себя ни на суде, ни в быту, ни на производстве, так сказать. То есть художественный фильм, тем более американизированный, так сказать, со своими подходами, он, естественно, немного искажает так и ситуацию. Но в целом направление было правильное. Значит, ну, в частности, о властях. Понимали они или не понимали. Они не только не понимали, они сейчас не понимают, что произошло. Я тебе клянусь. И не понимают, как работают нынешние реакторы, и не знают, как себя вести в той ситуации, если следующий взорвется. Не понимают, точка. Что власти, люди, которые профессионалы, которые работали на этой станции, работали вот непосредственно, получали заработную плату, дозиметристы, там была целая служба, радиационной безопасности, там еще что-то. Они на самом деле не предполагали, что такое вообще может произойти, что активная зона может вырваться наружу с такими последствиями, которые действительно последовали. Значит, они вроде теоретически знали, что и топливо есть, и графитовые стержни есть, и кадмиевые стержни есть, и что может произойти, и как это перегрев. Но когда это все рвануло, значит, никто не понимал вообще, что такое. Они шарились по обломкам, так сказать, вот этого разрушенного реактора, так сказать, даже не понимая, что они хватают смертельные дозы радиации просто в течение одного часа. Значит, я могу привести пример, так сказать, ну, что является статистикой, так сказать, для дозиметрии. Значит, считается, что если человек получил 50 рентген, или, если быть точно, 50 биологических эквивалентов рентгена, БР, сокращенно, это вот там разные названия одного и того же, так сказать, они, ну вот БР употребляется чаще всего, это биологический эквивалент рентгена. Значит, вот если человек длительное время, так сказать, находился на станции в аварийной ситуации и схватил 50 рентген, он обязан быть выведен из такой зоны и отправлен на лечение. Это считается предельной величиной. Потому что это практически гарантия получения лучевой болезни с непредсказуемыми последствиями. Люди там схватили за первые часы 1000 рентген. Не 50 рентген, а 1000. То есть 20-30 лет в 30 раз больше, чем то, что было. Естественно, они помирали, начали помирать просто уже на протяжении одного часа после того, как произошло облучение. Не говоря уже о том, что какие-то последствия. А некоторым повезло. Некоторые оказались прикованы к креслу, так эти занимались своим делом и выходили там как, по какому-то минимуму, какую-то сторону. Схватили всего, я подчеркиваю, всего 200 рентгенов, при том, что 50 должны выводить. Схватили всего 50, 200 рентгенов и выжили. И до сих пор живы. Один из операторов, который сидел за центральным пультом вот во время самой этой аварии, он схватил 200 рентгенов. Схватил 200 рентген, потому что он не выходил наверх, так сказать, он оказался, так сказать, непосредственно его не облучало, немножко схватил. И выжил, до сих пор живой, интервью раздает, так сказать, и, ну, не то, что он, конечно, он болел, конечно, его лечили, но тем не менее, вот ситуация такая. Непонимание, так сказать, а уж что говорить о партийных руководителях, советских руководителях, которые были, и которым доложили, что был пожар. Ну, пожар. Эко-невидаль, пожар. Послали машины, 50 машин. Послали. Молодцы, хорошо. Что делать? Не поднимать панику. Им это понятно, не поднимать панику. Они действовали в той парадигме. Поэтому говорят, Горбачеву докладывали. Чему могли доложить, когда никто не знал по цепочке, которая вот существовала, ни один человек из так сказать, вот всей цепочки, которую докладывали Горбачеву, а это там, может быть, 10-11 ступеней доклада, так сказать, не понимал, что происходит. И это та объективная реальность, которая есть. Так же, как на суде Легасов рассказывает с какими-то карточками, никаких карточек не было, ничего он так подобного не рассказывал, так по существу. Там была полуштатная операция. Эта операция называлась тем, что на определенном режиме, в момент заглушки работы реактора, некоторый период времени реактор продолжает работать. Называется на выкате. На выкате. И вот в этой ситуации на выкате, надо было поддерживать тот режим, чтобы работали какие-то вспомогательные службы, закачивалась вода, все это, что это происходило, и одновременно еще какое-то количество электричества поступало от этого выката. То есть был какой-то такой медленный, плавный выход, который надо было отработать, он был заложен в проекте. Предполагалось, что так делать можно, но его ни разу не испытывали. А так как любая станция такого типа, она находится в процессе модернизации и разработки так и в течение всего своего цикла существования, это каждый раз новое научное достижение, новый какой-то реактор. И вот в этой ситуации это был плановая работа, которую начала предыдущая смена. Она ее где-то до половины, если даже чуть не больше, довела вот этот вот режим. То есть вот этот выход происходил. Те люди, которые пришли на эту смену, один или двое остались посмотреть. Им было интересно, чем закончится этот эксперимент. Но он называется эксперимент смелый. Это на самом деле не был какой-то прорывной. Это надо было вот отработать тот режим, который ни разу не испытывали. На одном из четырех блоков. Вот поставили эту задачу. И, значит, предположить то, что, так сказать, в тот момент, когда они вытащили, да, насчет кадмиевых стержней, так сказать, я должен несколько слов сказать, так у нас передача на самом деле. Значит, при задержке нейтронов, так сказать, различные элементы обладают разным сечением захвата. Чаще всего, чем тяжелее элемент, тем он лучше захватывает. Исключения составляют некоторые. Один из них – водород для нейтронов. В частности, почему? Потому что нейтрон, когда попадает в ядро водорода, вышибает этот самый протон, и он летит очень недалеко, потому что он заряженный. Таким способом парафин, керосин, вода, все, что где много водорода, задерживает нейтроны. Не свинец, не металл, не железо, а именно вот, то, что связано с водородосодержащими, нефть. Она на самом деле хорошо задерживает нейтроны. Я не говорю про гамма-излучение, я не говорю про что-то другое. Нейтроны. Они конкретно хорошо задерживаются водородными. В частности, вот когда я работал на объектах подобного свойства, там, где были нейтроны и нейтронные пушки, там были не свинцовые домики, из которых складывалось, а парафиновые. Или, или из оргстекла. Они на самом деле, с точки зрения задержки нейтронов, хорошо работают. Но существует еще несколько элементов, к ним относятся бор и, в первую очередь, кадмий, которые называются, обладают аномальным сечением захвата. То есть, казалось бы, ничего не должно предположить, что кадмий, который ну, по весу так и сравним, условно говоря, с железом, тем не менее, задерживает так, там, в десятки раз, в сотни раз больше, чем железо. Вот, собственно, именно по этой причине стержни делают из кадмия. Они как раз выполняют, так сказать, вот ту функцию захвата нейтронов, задерживают их до такой степени, что цепная реакция предотвращается. Так вот, в ходе остановки этого реактора, длительной, она длилась несколько смен, полторы, как, по крайней мере, значит, предполагалось, что постепенно они его заглушают, и значит, должна быть определенная мощность, на которой вот этот выкат обеспечивается. Они заглушают его, произошло падение мощности. Они говорят, нет, не происходит так, как надо, так сказать, давай поднимать. Подняли. А значит, в ходе этого подъема, оказалось, что опустить они быстро не в состоянии. Они как бы чисто автоматически так эти, перестают в данной ситуации действовать. И, потому что при таком падении мощи включается автоматика, которая заложена в саму станцию. И эта автоматика выдергивает стержни на определенную высоту. А это привело к тому, что он пошел в разогрев. Это автоматика, не сами они подняли. Автоматика подняла эти стержни, и реактор пошел в разнос, плеснули туда водицы, водица расширилась, рванул пар, слетела крыша, вылетел, так сказать, уже так эти куски топлива и куски графита и черти чего, так сказать, и все разрушилось. Вот приблизительно самым упрощенным, я еще раз говорю, самым упрощенным способом, что произошло. То есть та автоматика, которая помогает самолетам Боинг летать, вот та же самая автоматика, вот ты любишь эту аналогию, та же самая автоматика сработала, так сказать, на то, что она не дала опускать мощность ниже. И дала, и это не зависело ни от оператора, ни от директора, ни от, так сказать, начальника смены. Потому что в этом фильме показывают, он что-то там рычит на операторов, там какие-то грубит, там еще что-то. Он, это для драматизма.
Там есть эпизод, когда он отключает автоматику. Я как раз это хотел тебе сказать.
Он отключает звук, на самом деле. И автоматику тоже, так сказать. Вот автоматику не ту. Там автоматика, которая гарантирует обратную ситуацию. Ему надо было провести эту операцию, которая была заложена, прописана. Было подсказано, что надо делать. Какие должны быть параметры. И когда не соблюдалось что-то, так он вот начал нервничать. Обвинять его, ну просто это бесполезное занятие. Никто не знал, что, как это делать, и кто бы как повел себя в этой ситуации. Никто не знал опасности всего происходящего. Поэтому вот моя точка зрения, исходя из принципиальной так и технической части. Ну, но для создания фильма, нужна красота. Нужны художественные приемы, которыми они. То есть напряженные. Значит, вот сейчас 30 лет через, или сколько-то после этого события рассказывает тот оператор, который живой остался, о котором мы говорили. Он говорит, ну не было никакого причастия аварии. Не было предчувствия. Так. Была штатная ситуация. Так. Вот что-то. Что-то пошло не так, не поднимается. Ну, подыми. Вот подыми. Потом вдруг бах, взрыв. Вот эта ситуация такая, человека, который сидел рядом с ним и занимался этим делом. Никто не ожидал подобного происходящего и никакой экстренной ситуации и крика, так сказать, о ключе автоматики, я тебе сказал, я тебе дал приказ. Таких слов не произносилось. Но если бы в фильме этого не было бы, то создалось впечатление, что вообще чудно. Бух-бух-бух, вдруг что-то взорвалось. Чего, непонятно, так и фильм бы не получился. А так он получился. Он оказался красивым, напряженным, интересным. Его смотрят люди, его обсуждают, и мы его сейчас обсуждаем. Я думаю, что так.
Ты знаешь, Саш, вот поскольку мы сейчас перешли к технической части этого вопроса, все-таки хочется прояснить какие-то детали, которые именно в этой технической части оказались.
Ну, насколько я могу ответить? Это что же?
Ну, я понимаю. Ну, вот, в частности, версия Легасова, та, которая была озвучена в фильме, я не говорю, что это его опытная, подлинная версия, но она звучала суммарно, примерно так. Что по неким экономическим соображениям, конец месяца там, и так далее, на станцию позвонили и попросили приостановить эксперимент, то есть оставить ее на половину мощности хотя бы до конца дня, именно потому, что там предприятиям нужно было выполнить план, чтобы у них было электроснабжение. Там,
нет, это далее. Неправда, это ложь.
Вот, значит, раз. Второе, так сказать, что следует из первого.
Я могу объяснить, почему это ложь. Ну, рядом же находились другие блоки, в которых, которые чудненько вырабатывали энергию в более чем достаточном положении. Это была штатная остановка, и так эти, в данный момент экономика не играла, вообще экономика в тот момент не играла никакой роли. Что там говорить, что мы не помним, что ли, что нам фильм показывать. Не играла она никакой роли. И этот отключаемый реактор никакой роли не играл, никто за экономикой. Значит, смотрели вариант его плавной остановки. Это было интересно. А за экономикой, за конкретными киловаттами с него... Никто не следил, и это не считалось чем-то вообще существенным. Вранье.
Ну, я говорю об этом просто для того, что в фильме это используется как такой аргумент, что, мол, система плановая надавила и таким образом прервала плавное течение эксперимента. И то есть таким образом эта система повинна в том, что произошло. Так сказать, далее. Следующая версия Легасова, вернее, то, что он развивает в фильме, состоит в том, что во время вот этой ядерной реакции выделяется ксенон, который благополучно сгорает в этой камере при полной работе реактора, а в том случае, когда он начинает работать с половиной мощности, он продолжает выделяться, но тем не менее там не сгорает, и образуется какая-то, так сказать, масса газа, которая не может прогореть, и которая в итоге способствует вот этому взрыву. Вот что ты на этот счет можешь сказать?
Это похоже на действительность.
Вот. Значит, далее идет следующая серия.
Вот, просто я сразу комментарий к этому дам. Так, это похоже на действительность, так, но говорить о том, что так, эксплуатанты должны знать эту тему до конца, это должно быть прописано в инструкциях. Например, следить за ксеноном, так, делать выводы соответствующие, не допускать его концентрации выше чего-то или давления выше чего-то. Этого не было.
То есть ксенон, он должен быть под наблюдением, и, насколько я понимаю, на станции должны понимать, какой там уровень ксенона в реакторе и что с ним дальше делать, да? То есть это как бы один из параметров ее работы.
Нет, не так. Они действовали по инструкции, еще раз повторяю. Так. Инструкции насчет ксенона, что вот он будет накапливаться и взрываться, ничего сказано не было. Они не знали об этой проблеме вообще. Обвинять людей, когда они не знают этого, сложноватисто.
Ну и далее, так сказать, я пропускаю там все детали, связанные с тем, что отключали турбины охлаждения, потому что должны были работать какие-то насосы, или наоборот, так сказать, насосы отключали, потому что турбины должны были давать дополнительный поток воды, так сказать, это как бы воспринимается...
Нет, это ложь. Значит, вот за турбины отвечал как раз вот тот, который выжил. За насосы. Его пульт был центральный. Слева от него находился пульт, который отвечал, собственно, за работу реактора как такового. Центральный пункт отвечал, значит, вот за охлаждение. Почему? Почему? В частности, из-за американских фильмов. Вот ты будешь смеяться. Был такой фильм «Китайский синдром», где предполагалось, что, так сказать, ядро реактора, когда никогда не контролируемо происходит нагрев, оно разогревается в такой степени, что проплавляет днище этого самого реактора, доходит до грунтовых вод, дальше происходит образование пара, взрыв, и ядерные радионуклиды, так сказать, вылетают все наружу. И эту аварию такого типа назвали «Китайский синдром». Предполагали, что здесь может произойти нечто подобное. Не просто предполагали. Стали предпринимать меры к этому мероприятию. Значит, под реактором, так сказать, уже после аварии. После аварии. Под ним сделали штольню гигантскую. В эту штольню, так сказать, затащили трубы, сварили, охлаждающие. Эти трубы залили бетоном, сделали дополнительную подушку, чтобы, ежели китайский синдром начинает реализовываться и проплавлять бетон, который находится в конструктивный бетон, то дальше вот эта подушка бетонная с охлаждающими элементами отведет тепло и не даст развиться, чтобы он туда... Этого не произошло. Вот вся эта работа, которую, гигантская, которую произвели ребята и которые погибли в итоге. Потому что все эти проходчики, которые оказались там, они причем схватили дозу, что самое интересное, не под реактором, а на подходах к нему, вот к той дырке, которую они образовывали, там была самая большая радиация, потому что потом в итоге замерили и оттащили оттуда графит, а они успели схлопотать дозу на подходе к этой штольне. Вот это я возвращаюсь к тому, кто чего понимал, кто чего не понимал. Все думали, ага, ну под реактором. А под реактором там фоновое значение, как выяснилось. Потому что его конструктивный бетон настолько большой, что вниз ничего не проникало. И там как раз было под реактором самое было безопасное место. А вот на входе этой штольни было самая жуть. И надо было бегом пробегать в эту штольню, чтобы туда только быстро войти, и там уже спокойное место с точки зрения радиации. О как! Это теперь знают. А то время не знал никто. И люди погибли, потому что у нас каждую неделю, так сказать, этих проходчиков в Протвино, они потом работали в Протвино-тоннель-строй, значит, все те же самые проходчики. Каждую неделю поминки были в нашей гостинице, она там всего одна, на поселок, так сказать. И всем им признавали разные заболевания, там щитовидка, там все, только не лучевая болезнь. Чтобы не платить. Вот это было. Вот это факт. Это вот я видел по эти похоронные процессии. Я так разговаривал с теми людьми, они говорили о том, что им не поставили диагноз, и по этой причине там соответствующий льгот нет, там еще чего-то. Вот это было. А что касается вот китайского синдрома, его боялись, этого китайского синдрома. И вся эта работа пошла на смарку. Оно не проплавило. Никто не знал, нужно делать эту работу или нет.
Именно вследствие этого фильма, что ли?
А ты понимаешь, так сказать, когда люди, многие, включая ученых, получают информацию не из книжек и не из исследований, а из художественной литературы, художественных фильмов или чего-то подобного, это оказывает влияние.
Разумеется. Я поэтому и спросил о причинах, так сказать, построения вот этого штольни. То есть боялись, что произойдет именно
боялись китайского синдрома. Да. Ну, а он не состоялся. Вот пойди ты пойми, так
сказать. Из художественной литературы, условно говоря, так сказать, из фильма.
Угроза, угроза. Значит, в данном случае, я же не говорю, что следующая авария будет, и там не будет китайского, может, он там будет. Никто не знает. В Чернобыле он не состоялся. И обрати внимание, саркофаг, который сейчас французы сделали, они опять сверху делают. Никто низом не занимается, никто вниз не ползет. Там сделана гигантская подушка, которая охлаждается водой, и которая не пригодилась в итоге. Конструктивный бетон выдержал нагрузку, потому что львиная доля топлива просто вылетела, львиная доля уже распалась, значит, его конструкция нарушена, геометрия нарушена, и он не разогревается в такой степени, как пугались во время китайского синдрома. Вот, поди пойми.
Еще один конструктивный вопрос от меня, прежде чем мы перейдем к вопросам, которые нам уже задают слушатели. Вот, в частности, Легасов, среди прочего, так сказать, в качестве конечной, так сказать, финальной вишенки на торт, говорит о том, о чем якобы никто не знает, только он знает, так сказать, и конструкторы, что вот эти кадмиевые стержни снабжены некими графитовыми наконечниками из каких-то там своих соображений, и именно поэтому, когда их начали снова вставлять в реактор с целью его остановить, вот его, так сказать, такой разгон, саморазгон, да, то эти вот графитовые наконечники каким-то образом расплавились, значит, они не смогли дальше пропихнуть эти, так сказать, стержни кадмиевые, и в результате, значит, заглушение реактора не получилось. Вот на каком уровне, так сказать, это находится предположение, это так или не так?
Это абсолютно не так, это художественный вымысел, потому что кадмий плавится при несравненно более низкой температуре, чем графит.
Угу.
Привез случай из жизни. Я, это ж, понимаешь, так сказать... Значит, аварийный стержень, так сказать, аварийного сброса ускорителя в Протвино, на который высаживается 97% мощности, потому что в основном высаживается в аварийный, только когда отлаживается пучок, то высаживают в этот аварийный канал. И только когда начинается сеанс и начинают гонять для эксперимента, собственно, и уходит 3% мощности. А 97% уходит в этот стержень. То есть колоссальный объем всаживается, он длиной 50 метров. Сделан этот стержень из графита. Не из кадмия, а из графита. Потому что он выдерживает высокие температуры, он является, он инертный, он устойчив к этому делу. То есть это наиболее, так сказать, наиболее выдерживающий температуру и в условиях радиации материал, который... Поэтому это просто, ну, соврали для красоты.
Ну, то есть, в общем, то, что у кадмиевого стержня, я повторяю просто мысль фильма, да, находится некий графитовый наконечник, который вот расплавился и таким образом не дал возможность кадмию проникнуть внутрь, это просто чистой воды туфта.
Ну да, как-то, так сказать, не те температуры, чтобы расплавить графит. Вот, во-первых, во-вторых, кадмий расплавится первый. В-третьих, еще раз говорю, да. Аномальное сечение захвата у кадмия. Угу. Графит там выполняет другие функции.
Угу. Понятно.
Он как раз хорош тем, что он термически очень стойкий.
Ну тогда, значит, вот закончить технической частью, хочется сразу перейти к тем вопросам, которые нам задают, вот тоже касающиеся содержания фильма. Вот, например, такой вопрос. Разрешалось ли вообще ходить по без масок защиты в зоне станции? А там сплошь и рядом люди ходят как бы без каких-то защитных масок.
Если человек дурак, он ходил без маски. Значит, но это я очень такое наглое высказывание, так сказать. Почему? Потому что те радионуклиды, которые вылетели, они разные. Кто-то гамма-излучателем, к нему ничего не спасает никакая маска. Бета точно так же. А есть альфа. Вот то, что полоний, например, вот затравили.
Ну, да.
Значит, частица, вот эта альфа-частица, это не что иное, как ядро гелия, только без электронов. Гелий-2,4. Она в том виде, когда она вылетает из радионуклида, она пролетает в воздухе всего 8 сантиметров. Она далеко не летит. От альфа-частицы можно защититься листом бумаги. Вот если ты газетой закрылся, то она его не пробивает. Потому что она сильно ионизирует излучение, она далеко не летит. Далеко не летит. Но если ты ее съел или вдохнул, и она у тебя внутри попала на слизистую, то дырку ты получишь, так сказать, в этой слизистой, так сказать, ну, я условно говорю, весьма большую, в отличие от других частиц, которые проникают насквозь, пронизывают и куда-то уходят. Благодаря своей сильной ионизирующей способности и мощности, и тяжести этой частицы, она наносит уран изнутри. Она не пробивает кожу. Не пробивает. Но если ты ее сглотнул и на слизистую получил, то будьте любезны, так сказать, у тебя, так сказать, со всеми вытекающими последствиями. Именно против альфа-частицы, именно против радионуклидов, которые испускают эту альфа-частицу, сделан респиратор, который не дает пыли, которая содержит радионуклиды, попадать внутрь организма с дыханием. И по этой причине, так сказать, он выполняет вот эту функцию, абсолютно правильную, наверное. Но те ребята, которые работали под реактором, например, там была жара 60 градусов. Там сам бетон прогрелся сверху от реактора. Да и тепло было. Да и тяжелая работа. И как работать с этим респиратором? Они его все снимали. Они снимали каску. Они работали без касок. Они работали без респираторов, потому что дышать было по такой жаре невозможно в респираторе.
Ну, насколько ты говоришь, что там и были фоновые значения радиации, то есть там, в принципе, уровень опасности был не настолько велик.
Под реактором,
я подчеркиваю.
Еще раз повторяю, значит, фоновые значения радиации были, это факт. Значит, но когда ты выходил, и пыль, которая летела, она тащила с собой целую гамму радионуклидов. Они, к сожалению, при таких реакциях образуется не один радионуклид, йод, например, или цезий, или что-то. А там организуется целое семейство гадости, каждый из которых, так, кто альфа-частицу, кто бета, кто гамму, кто нейтрон исторгает из себя, все это летит в перемешку с разными энергиями, и спасаясь от одного, так сказать, не спасаешься от другого. Поэтому, когда мы говорим о том, что там внутри, да, там можно без. И, ну, там просто невозможно было находиться в респираторе, так сказать, и так дышать нечем. Они же еще интенсивно трудились. За две минуты вагонетку они набрасывали, так сказать, песком, там, благо, песок, в этом плане там им повезло с геологией. Они набрасывали, значит, вагонетку песка за две минуты. Отвозили и привозили обратно. Это тяжелая физическая работа, очень интенсивная, которую они произвели. Правда, работали они по 3 часа в день. Тоже надо понимать. Но уставали, конечно, безумно. Они потеряли, значит, теряли за день работы по 1.5 литра воды. Ну, веса.
Понятно.
Поэтому многие пижонили, ходили без этого. Но начальство по инструкции в основном пыталось следить и говорить, вот я тебе там ай-яй-яй, там отшлепаю, надень каску, надень что-то. Значит, ну, в частности, вот те солдаты, которые, они погибли, по-моему, практически все, которые сбрасывали графит с крыши, а был такой эпизод. Кстати, да. И отгребали от штольни тоже такие же куски графита, они же там разлетелись, это была аналогичная работа. Ее пытались выполнять автоматами, так сказать, разными роботами, так сказать, где-то получалось, где-то не получалось, в основном не получалось. А где-то, значит, они были в освинцованных вот таких фартуках, так сказать, каких-то касках там и все прочее, тяжелое такое вооружение, и находились небольшой промежуток времени. Все равно, тем не менее, схлопотали, конечно, радиации выше ноздрей.
Так, вот еще один вопрос. Правда ли, что главному инженеру в ночной смене было всего 25 лет, и допускались ли такие молодые ученые до реактора?
Ложь, такого не было. Ну, ты вспомни Советский Союз, но кто в 25 лет был главный инженер атомной станции?
Саш, мы обсуждаем не Советский Союз, а фильм, понимаешь? А в фильме тут...
Не, ну ты помнишь, нет, вранье. Значит, есть же, более того, не сильно понятно, зачем так. Вот, ну, так, для красоты показать какого-то красавчика. Есть художественные приемы, которые уместны, которые, так сказать, даже не соответствуют действительности, но, тем не менее, они показывают, они и ситуацию... Из внутреннего напряжения делают ее внешней, которую можно заснять кинопленкой. Это оправданный художественный прием. А иногда просто наврано. 25 лет наврано.
Нет, ну мы просто, поскольку у нас обсуждение фильма, то мы идем как бы по сюжету этого фильма и, соответственно, значит, исходя из этого, смотрим, что там правда, что ложь. Ну, собственно, в этом и смысл.
Не, Валер, это была высокооплачиваемая работа. Вот. Операторы, старшие операторы, начальники отделов, так сказать, как бы служб вот этих вот. Это была хорошо оплачиваемая работа, которой занимались солидные мужики с опытом работы, так сказать, на большом количестве станций, так сказать, или с какой-то квалификацией, которые обучались под это дело. Они получали надбавки за радиацию, за сложность, за секретность. Это же средмашевская была. То есть это была элита. Элита. И в 25 лет стать главным инженером АЭС, тогда это было невозможно, в принципе.
Ну да, то есть для этого надо было, конечно, дослужиться. Но это, я думаю, это художественный прием, понимаешь, поэтому, собственно, и хотелось понять, насколько он соответствует действительности или нет.
Ложь.
Так, еще один вопрос. Очень замечательный актуальный сериал. Жаль, что в России такой снять не смогли. Ну, насчет того, насколько он актуальный, я не знаю, вообще-то уже прошло с этого времени почти 30 лет, даже больше. Но суть в том, что я вообще-то, когда искал сам этот сериал в сети, потому что нас просили вот его прокомментировать, я нашел ссылки на некий сериал «Чернобыль» российского производства. Я его, правда, не смотрел, не знаю, в какой стадии он находится.
Нет, они хуже, я смотрел, хуже. Это сильное художественное произведение, многосерийное, действительно добротно снятое, еще раз повторяю. Снято очень добротно, очень красиво, в смысле... душещипательно и с художественными приемами. И в основных идеях оно сильно не грешит против истины. Я вот, ты привел такой вопрос, и я на них честно ответил. Там вранье. Сути дела, это, значит, сути фильма это не меняет. Фильм снят, значит, что, какой вывод общество сделало из Чернобыля, так сказать, взаимоисключающий. Он двойной вывод. Первое, так сказать, в следующий раз я в подобную ситуацию, так сказать, спасать никого не пойду. Ну, потому что действительно с этими чернобыльцами поступили плохо, значит, не защитили их соответствующими там, средствами защиты, значит, многое народу погибло. по многим ситуациям зажали деньги, так сказать, и премии, так сказать, и там социальные премии. Это факт. Это факт. Угу. Это с одной стороны. С другой стороны, надо сказать, что чернобыльские события породили безумное количество лейтенантов Шмидтов, которые уж, я не знаю, там принимали участие или нет, если принимали, то где-то пили водку на далеких подступах в охране, а тем не менее потребовали себе немеренные льготы, создали общество охлократические, так сказать, с требованиями, что там Союз ветеранов Чернобыля там, и все прочее, их там вагон, маленькая тележка, вышибли через парламент и себе абсолютно немеренные, несоответствующие затратам какие-то льготы для некоторых случаев и для некоторых ситуаций. Получили право торговать сигаретами, водкой, так сказать, беспошлино там, и все прочее. Вступили, значит, в криминальные связи с контрабандистами, с бандитами и все прочее, и чем породили так к себе отрицательное отношение. Слово «чернобылец» в обществе во многом ругательное. Это при всем при том, что, еще раз говорю, есть первая часть, есть и вторая. Uh-huh. Они вроде как взаимоисключающие. На самом деле они в обществе живут одновременно. И мерзавцы, которые спекулировали вот этим названием «чернобылец», и те люди, которые действительно померли и не получили льгот. Вот одновременно есть и то в обществе.
Ну, я хочу дополнить только одним нюансом. Дело в том, что слово «чернобылец», оно было вполне почетным, пока это существовал Советский Союз. Вот как только Советский Союз прекратился, и после этого пошли вот всякие эти, так сказать, новообразования демократических нововведений, вот отсюда и полезли все эти общества чернобыльцев, льготы, ввоз алкоголя там, и так далее, и так далее. То есть это была часть криминальной ситуации России, которой, я думаю, криминальные круги тоже воспользовались. Но это здесь вопрос не к аварии в Чернобыле и не государству, как Советскому Союзу, а именно тому, что стало после него. Именно после него такие моменты стали возможны. Я просто расставляю, как говорится, точки над ё, понимаешь, потому что в советское время, естественно, такого не было. Так, я среди вопросов, которые заданы, сейчас вначале выделю все-таки чернобыльские, а потом уже переступлю к остальным, потому что есть и не чернобыльские. Сколько всего серий отсняли? Я видел 5. По 5-й серии видно, что она и последняя. Какие-то намеки были на 2-й сезон, якобы он может отснять, хотя я не очень представляю, про что.
Маловероятно, скорее всего, там все сказано уже.
Да, какие-то, где-то было то, что 6 серий, но на самом деле их вот в наличии 5. Почему подобный сериал не сняли в РФ? Наврали бы еще больше, как вы думаете? Ну, вот мы только что на эту тему говорили. Ну, может быть, сняли бы менее профессионально и менее драматично. Я, кстати, хочу сказать, что в съемках достоверности и правдоподобности очень помогли литовские товарищи. Там, если кто посмотрит титры, особенно в последней серии, то увидит, что там как бы литовское телевидение со всем этим, оно поучаствовало в очень большой мере, видимо, предоставляя натуру для съемок там. Особо черные кадры, так сказать, там советские строения.
Я бы хотел нашему слушателю ответить, зрителю. Соврать дело нехитрое. Абсолютно нехитрое. И есть несколько сериалов, в которых про Чернобыль рассказывают. Какая-то молодежь ездит там на экскурсии по Чернобылю. Это фильм, взять тему, так и все прочее. Талантливо соврать сложно. Здесь, если даже врут, то врут талантливо. Талантливо. То есть фильм удался, он получился, он заинтересовал, он затронул. При этом количество вранья есть и технического, но оно подано не иногда, вот как ты любишь, Валер, говорить, для того, чтобы очернить нашу советскую действительность. Есть такие элементы. А есть элементы просто для того, чтобы художественно что-то выпятить. Если первый случай, так и мне не нравится, потому что что там врать лишнего, когда и так, так сказать, тошно. То, значит, со второй ситуацией это оправданная ситуация. Художник имеет право немножко для зрелищности картинки, немножко присукупить, сместить акценты, значит, иногда присочинить даже какой-то эпизод, любовь туда засунуть, которой не было, или наоборот еще что-то. Почему нет? Это художественные приемы, которые высвечивают что-то. Это благородная задача. Вот врач о том, что, так сказать, вот тут злонамеренные там чего-то, все прочее, злонамеренности особо не было.
Я не думаю, что это намеренно, но просто было показано как бы советская жизнь в рамках чернухи. Это видно и по съемкам фильма, и по его, если можно сказать, цветовой тональности и всему прочему. Я это понимаю, я даже не специально это ругаю. Я просто понимаю, что это часть определенного, так сказать, заказа. И если бы этот фильм был снят в розовых тонах и розовых красках, то вряд ли бы он прошел, так сказать, свой художественный отбор. Так что это, в общем, вполне реально для тех людей, которые
снимали. Ну, это можно это тоже рассматривать как художественный проем, потому что сама мрачноватость этого дела. Она же, еще раз повторяю, вот там же эта ситуация, так сказать, не нагнеталась. Угу. В фильме тут нагнетается вот этим вот чернушностью. Да, а там ситуация, да, она произошла неожиданно. Угу. То есть можно было показать все в розовеньких пуфиках, понимаешь, и вдруг взорвалось. Но для фильма на 5 серий, так сказать, это совершенно не тянет. Потому что никто не понимает, что произошло. Что вот на самом деле никто не понимал, и вдруг случился ужас, из которого они вылезли. Ночью, черти чего, какие-то конструкции торчат, никто не знает. Ведь ни один человек не убежал со станции. Вот из персонала. Один погиб, а все остальные на работе. Без команды никто не ушел. У них не по причине, что они не хотели жить. Не по причине, что они боялись, не по причине, что они в конце концов не понимали, что такое радиация. Они просто, так сказать, им казалось, что они на работе, это их команда, да, и они выполняют свой долг, и они его выполнили до конца.
Да, 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 да. Я думаю, что этому как раз стоило бы посвятить больше, так сказать, времени в фильме, потому что там отчасти это кажется как цепь таких случайных событий, кто-то кого-то испугался, кто-то захотел повышения, кто-то на кого-то, особенно там этот демонический персонаж с усами, на кого-то наорал, тут и все прижали уши.
Вот. Нет, это художественное вранье.
Ну, это я понимаю. Так, еще один вопрос на ту же тему. Женщины ученого белорусский не было же, она как выдуманный персонаж совести. Ну, об этом говорится.
Не было. Да, это известно, что ее не было.
Это в титрах фильма говорится, что это собирательный образ тех ученых, которые все вместе там участвовали, помогали Легасову, так сказать, осознать там масштабы и прочее. Так что ее не было. И, в общем, создатели фильмов об этом и говорят. Так, сериал это мы говорили, отвечали. Сейчас, еще секундочку. Кто виноват во взрыве реактора? Ну вот вы знаете, я думаю, что из нашего обсуждения вы поняли, что это цепь случайных событий, это никто сознательно этот взрыв реактора не планировал, и в общем это не предполагалось как некое сознательное или действие, или бездействие. Пожалуйста, Саша.
Я бы попытался сформулировать, кто виноват, следующим образом. Виновата недостаточная оценка, недостаточная научная оценка возможных последствий серьезного технического прогресса. Mm-hmm. То есть это движение, вот оно сопряжено с авариями. Mm-hmm. Значит, и здесь сложилась та ситуация, в которой это сильно здорово недооценили. Mm-hmm. То есть опасность этого вроде как-то абстрактно представляли. Но вот этот запроектный режим, о котором, так сказать, который образовался, он не был. Потому что были аварии, которые были прописаны. В случае, если прорвется тут труба, даже с радиоактивностью, даже вышла вода, там все прочее, понятно, что делать. Это выключить, это включить, инструкция такая. Таких ситуаций описано там сотни. О том, в случае, тут гайка открутилась, тут трубу прорвало, здесь какой-то вот режим не тот включился. Значит, эта ситуация, которая случилась, она не была прописана, она не была проектной, как они выражаются. И поэтому предъявлять претензии к человеку, когда непроектная ситуация произошла, сложно.
Так, еще вопрос. Опасно ли сейчас долго находиться в зоне Припяти, в том числе сталкерам, которые ночуют в заброшенных домах? Как ты считаешь, Саша?
Значит, там она откартирована с точки зрения радиометрии, Припять, достаточно детально. И известны зоны, в которые заходить ни в коем случае, ни на секунду нельзя, точка. Есть участки, где можно находиться какие-то значительные промежутки времени, несколько часов. Но я не рекомендовал бы никому вообще, в принципе, это не та вещь, которая балуется, потому что неизвестно, как она отзовется. Есть организмы, которым так ведь пофиг радиация, и он может выжить там как таракан, и ничего. А есть люди, когда ты, вот эта небольшая доза радиации спровоцирует у тебя онкологию. Тебе это надо вообще? Не рекомендую.
Случись сейчас такое, режим бы устоял. Ну, я не знаю, как это должно непосредственно сказываться на режиме. Я думаю, что и тот режим, который был, он в этом, так сказать, был не сильно повинен, во всяком случае, умышленно.
Другое дело, что не повинен, но он даже ничего не потерпел, по большому счету. Это сейчас потом сочиняют задним числом о том, что Советский Союз развалился из Афганистана и Чернобыля. Вранье, ни то, ни другое, так сказать, никакой роли на устойчивость Советского Союза не сыграли. Ни Афганистан, ни Чернобыль. Это домыслы политологов, которые там сидят, ковыряют у носу. Я жил в то время, так сказать, ничего не повлияло. Наоборот, героизм чернобыльцев, так сказать, укрепил режим, что вот там мы даешь.
Ну да, это определенно был геройский подвиг, так он, собственно, и считался. Другое дело, что я думаю, что нынешний режим вряд ли смог бы мобилизовать такое количество людей в таких обстоятельствах, как это сделала советская власть вот, при катастрофе Чернобыля. Вот
в этом, у нас есть Чернобыль, который в Подмосковье нам готовят, это сжигание мусора.
Ну да, например.
Вот это точно такая же научная недооценка так и технического прогресса. Mm. Вот один к одному, только там радионуклиды, а здесь диоксины. Вот по большому счету, так, вот то, что у нас происходит на глазах, за наши деньги, господином Чемизовым, это вот не что иное, сравнимое, так, меньше, конечно, но сравнимое, так, потому что она растянута во времени, сравнимая беда, которую пытаются затеять со сжиганием органики, вот этой пластика.
Так, еще один вопрос. Версия специальной диверсии рассматривалась вами?
Нет.
Ну, я следов ее не увидел, во всяком случае.
В фильме, ни живьем ее не было, так это ничего.
Для того, чтобы именно таким образом специально совершить диверсию, надо было обладать явно большими познаниями, чем обладали все те, кто затем пытался реконструировать катастрофу и ее каким-то образом излечить.
Да, ну очевидно. И более того, для того, чтобы организовать подобную диверсию так и с сравнимыми последствиями, так это можно технически сделать проще. Не буду рассказывать, как, но...
Ну, во всяком случае, не идти таким путем.
Заковыристым, да.
Да, заковыристым. Так, еще один вопрос. Поддерживаете ли вы решение Германии на полный отказ от атомной энергии и упразднение всех атомных электростанций?
Я не поддерживаю.
Ну, это дело немцев, да, чем топить, вот, так сказать, углем, нефтью, то есть мазутом или, так сказать, АЭС. Я не думаю, что АЭС это, так сказать, при грамотном ее использовании, это самый опасный источник энергии. Во всяком случае, во Франции соседней, вот 90% всей электроэнергии обеспечивается АЭС, и как-то, в общем, это не особо напрягает, так сказать, население. Встают действительно технические проблемы, о которых сейчас, кстати, достаточно подробно говорил Саша. Вот, их надо решать. Но это не значит, что это какое-то кромешное зло или там потенциальная атомная бомба, сколько там херосим заложенное вот под зад, которые вот сейчас вот ни сегодня-завтра ни с того ни с чего взорвутся. Это, конечно, в большей степени перепуг. Ну и плюс действия зеленых, которые как бы на этой теме делают свое политическое шоу. И, в общем-то, достаточно удачно, если судить по примеру Германии. Так что я думаю, что...
Более того, для России, например, это вот разговор о Германии, я все время перевожу на Россию. Для России это полная глупость отказаться от сил нашей географии, так сказать, и специфики так сказать, наших территорий. Так сказать, нам отказываться точно нельзя от атомной энергетики.
Ну, взять хотя бы, да, вот эти вот полярные дела, так сказать, которые надо обеспечить электроэнергией. Там, собственно,
ничего. Не только энергия, еще тепло, так сказать, и все. Ну, да, то есть это как раз выход из положения.
Энергия, так или иначе, да. Хорошо, теперь переходим к вопросам, которые уже не касаются Чернобыля, потому что нас тут спрашивают обо всем. Порошенко рассказывал, что Путин ему говорил, что если бы захотел, то мог бы за 2 дня ввести войска не только в Киев, но и в Ригу, Вильнюс, Варшаву и Бухарест. Мог ли Путин действительно такое сказать? Вы знаете, может быть, сказать бы он и мог, но явно не Порошенко. То есть, с какой стати? Порошенко, он не его конфидент. То, что он за 2 дня мог это сделать, я на этом настаиваю и даже считаю, что он должен был бы это сделать, но это было в конкретный момент в 2014 году, когда о Порошенко, собственно, еще и речи никакой не было. Поэтому то, что ему вдруг Путин там упал на грудь и сказал, да ты знаешь, родной, я тут за 2 дня мог бы тут на Луну слетать, войска всюду вести и так далее. Я даже абстрагируюсь от вопроса, нужно ли это делать, понимаешь? Потому что это отдельная песня, нафиг нужно, да, как в том известном анекдоте про неуловимого Джо, да, можно, но только нафиг нужно. Ну, вот, поэтому я думаю, что Порошенко это треп, но это не первый, не последний его треп, но это уже параметры этого человека. Пожалуйста, Саша.
Больше похоже на треп Порошенко.
Конечно, я согласен.
Но если даже Путин это сказал, а вероятность есть, что он это сказал, но это была фигура речи.
Ну, естественно, да. Это не просто так. Вот. Знаете ли вы о ситуации в Никарагуа? Там президент Ортега разогнал митингующих, и в прошлом году 500 человек погибли. Ну, вы знаете, Южная Америка, как известно, пылающий континент. Вот, поэтому там периодически происходит что-то и с той, и с другой стороны.
Ортега человек с большим политическим опытом.
Да, я не буду поминать Чили, сколько там людей погибло на стадионах там и всем прочим. те же самые, так сказать, количество жертв в Колумбии в результате партизанской войны там и прочее, прочее. То есть Никарагуа это вот не уникальный пример, это прямо можно сказать. Так что сказать, что вот во всей Латинской Америке царит тишь, гладь и Божья благодать, а злодей, кровопийца Ортега разогнал демонстрацию, там 500 человек погибли. Но еще вопрос о том, кто и как их считал. Ну, я думаю, что надо воспринимать это просто в политическом контексте, а не как, так сказать, какой-то холокост никарагуанского народа, скажем так. Еще сейчас минуточку. Так. Вот еще. Стоит ли России сейчас ввести войска именно в Донбасс, чтобы остановить обстрелы украинской армии там? Или как быть? Я думаю, что явно не стоит. Потому что, в общем-то, это то, чего ждет противная сторона. Сказать, что вот, да, вот тут российские войска участвуют в конфликте. Вот они пришли тут со своим знаменем. А потом как остановить? Остановить обстрел можно только одним образом. Это подавить огневые точки. Подавить огневые точки, значит, начать войну. Вот, собственно, суть в этом. А дальше как-то остановить обстрелы в Донбассе, чтобы прийти и всем листовки раздать или начать увещевание с пасторами, что, ребята, давайте будем жить дружно. Ну, реальная ситуация не дает такой возможности. Если использовать ее, это надо было делать раньше.
Я думаю, что это будет второе Приднестровье, только несравненно больше по размеру и длительности, и безобразиям, которые там есть.
Безусловно, да. Но это так или иначе война.
Замороженный конфликт.
Так, не кажется ли вам, что Лукашенко совсем обнаглел по отношению к России? Как нам выстраивать отношения с ним, если это все вина российского руководства? Понимаете, российское руководство, с моей точки зрения, виновато в том, что оно долго этому попустительствовало. То есть, если строить союзное государство, то это надо не раздавать конфетки, как нас долго учили господа либералы, а надо, так сказать, идти прагматичным американским путем. Дашь на дашь. Вот вы делаете это, мы даем это. Вы делаете это, нет. Вы не даете, значит, соответственно, мы не даем. И так далее. Но это жесткий путь. Его руководство не ельцинское, не путинское, так сказать, не медведевское. Оно не было способно осуществить, во всяком случае, в течение двух десятилетий. Откуда, собственно, и вся история. Пожалуйста, Саша.
Лукашенко показывает себя несравненно лучшим политиком, чем Путин. Он добивается для своей несравненно более слабой мелкой страны несравненно больших приоритетных операций путем дипломатии, хитрости, так сказать, уговоров, разговоров. Так сказать. Ну что, это сильная страна.
Я согласен, кстати, с этим. Тем более, что если учесть то, что он добивается это именно для страны, а не для того, чтобы набить себе карман. Так что это...
Да даже если это... карман что-то перепало, тоже неплохо, так сказать. Ну, это не важно, тех, важно, что он... Да, это не его основное, да, так сказать. Занятие. Это так, приятный бонус, если что-то произошло. Да, да, да. А в целом, так ведь он эффективен.
Ну, те объемы, которые гипотетически, по чьим-то слухам, ничем не подтвержденным, да, попадают в его карман, вот, они сравнимы с нынешними доходами российского руководства, примерно как взятки, которые платили советским чиновникам. То есть,
было у нас столько полковники имеют.
Да, у нас полковники имеют столько, что они, так сказать, собравшись в небольшой полковничий коллектив, могли бы всю республику купить вообще на корню, так просто сразу. Ну и, конечно, если бы им кто-то продал это все. Знаешь, что поэтому. Так, вопрос вот немножко даже на другую тему. В каком парке Москвы можно гулять и не опасаться собак и их идиотских хозяев? Подскажите, Саш, какие твои мнения на этот счет? Я знаю, что во французские парки, например, вход с собаками запрещен. Я вот чем рад поделиться, тем могу. У нас, к сожалению, или не к сожалению, такой вход как бы не ограничен, хотя есть собачьи площадки, они строятся. Но вот что касается парков, так сказать, ты что-нибудь можешь сказать на этот счет?
Это не зависит от парков, это зависит от правоприменения.
Ну, во всяком случае, у нас запрета такого нет. Загородок на размер французских парков, где просто вот как бы установлены барьеры, так сказать, полиция там гуляет, и не дай бог ты покажешься с собакой, там прочее тоже нет. Но, собственно, больших парков тоже нет, если не считать Булонского леса. А все остальное такие узкие парки, в общем, в центре города. Поэтому не думаю, что есть какой-то универсальный совет здесь. Тут можно, можно сказать, любое зеленое насаждение можно опасаться. Вот вокруг меня тут масса, так сказать, зеленых пространств, в которых люди гуляют с собаками, непонятно, парки они или не парки, но, в общем, как-то их держат пока на поводке. Так, еще. В Кемере припазали в зимней вишне. Ситуация как-то повлияла на плешивую крысу. Только на губернатора, и то не факт. Почетная пенсия и все.
Не повлияло.
Не повлияло, не повлияло. Так, сейчас еще одну минуточку. Я сейчас посмотрю, что у нас еще осталось из вопросов. Я как-то немножко выборочно, выборочно смотрел. Для того, чтобы сказать что-то. Ага. Вот. Ученые виноваты. Получаются вредители. Ну, можно, можно, наверное, и так рассмотреть. Хотя и, не из сериала, не из, так сказать, того, о чем мы вам рассказали.
Следует прямо обратная ситуация. Невежество виноваты.
И с той же точки зрения можно сказать, что вредители те, кто строил Фукусиму. Тоже что-то недорассчитали, недособлюли. Кстати, там что-то саркофаг не торопится возводить, а хотя следовало бы, наверное.
Да там я скажу, братья Райт нанесли урон, так сказать, мировому сообществу со своим созданием самолета.
Ну да.
Следуя этой логике.
Так, еще вопрос. Если нет уверенности в последствиях, то и строить нельзя. Ну, вы знаете, стопроцентной уверенности, как говорил еще Остап Бендер, дает только страховой полис. Вот, все остальное, как говорится, так или иначе, особенно любое техническое новшество, несет в себе, безусловно, элемент риска именно потому, что не предусмотрено или до конца не выяснено, как то или иное обстоятельство, особенно в их сочетании, могут воздействовать на что-то.
Когда упал космический корабль «Челленджер», упал. Погибли не только 7 человек, которые летели в этом космолете. Часть обломков упала на море, на яхту. Там были, так сказать, отец и сын, оба померли.
Ну да, то есть есть вещи, которые непредсказуемы, остановить на этом месте технический прогресс, то, конечно, невозможно.
Эти вроде в космос летели, а эти на лодке плыли. И вот результат оказался, к сожалению, одинаковым.
Так, еще вопрос. Будет ли передача про Венесуэлу и попытки переворотов? Вы знаете, в чем дело? Ну, мы специально такой передачи не готовили. Хочу только сказать, что пока эти попытки переворотов существенного влияния не оказали, было, собственно, суммируя ситуацию, можно сказать, что ситуация в Венесуэле тяжелая. Отчасти она вызвана, так сказать, политикой соответствующего правительства, которое там имеется, отчасти тем, что ему еще организуют блокаду для того, чтобы он, так сказать, ему жизнь медом не казалась. Там деньги изымают, как вот сделал недавно английский банк, там на 20 миллиардов золота изъяв, там прочее, прочее. То есть, как жизнь не сахар. Но, так или иначе, поднять массовое движение в Венесуэле, особенно в армии, которая бы совершила военный переворот, а ее, собственно, всячески к этому подталкивали, не удалось. А воевать с этой армией со стороны ли Колумбии, Соединенных Штатов или чего-то и превратить, как говорится, гражданскую войну в войну патриотическую, освободительную, и сами Соединенные Штаты не рвутся. Им уже достаточно Ирана, плюс Афганистана, плюс Ирака, плюс всего того, что им есть. Тут как бы жандармские функции существуют, но они не безграничны. Поэтому я думаю, что тут тема переворотов, она пока не актуальна. Мало что вероятно, что там произойдет, тем более с учетом уже прошедшего времени. Пожалуйста, Саша.
Мне это кажется неким упрощением, так сказать. Я бы к этому делу подошел серьезнее, и можно, кстати, посвятить этому целую передачу обсуждения этого вопроса. Вопрос не только в армии. Армия опирается на конкретную какую-то группу людей, и не маленькую, судя по величине.
Согласен.
И тупо сказать, что, так сказать, неграмотный водила, так сказать, вот Мадуро, так сказать, довел страну до ручки, так сказать, и вот там. Значит, как-то кто-то его слушается, маловероятно, значит, скорее всего, это опирается. Это разновидность коллективного эгоизма. Коллективного эгоизма. Потому что такая поддержка существует со стороны Мадуро, так, именно этой группы людей. Это серьезная поддержка, и они видят в нем защитника.
И достаточно
долго. Да, достаточно долго. Более того, при всем негативной коннотации термина коллективный эгоизм, существует ведь правовая основа для его существования. И у нас в стране. В Конституции, что если единственным носителем народа власти в стране является народ, так он имеет право на коллективный эгоизм. Вот мы вдвоем собрались, и против нас один чиновник. Мы уже главные, независимо от того, вот мы хотим просто водки получить с него незаконно. Тем не менее, мы вдвоем оказались в какой-то ситуации, так сказать, мы тут говорим, водку давай, мерзавец. И закон на нашей стороне. Закон на нашей стороне. Особенно если это произошло неожиданно, вдалеке от правового поля, значит, в какой-то чрезвычайной ситуации закрытой. То есть объективно для коллективного эгоизма существует правовая база и существует моральное основание, особенно в чрезвычайных ситуациях. Поэтому это очень непростой вопрос, вот где проходит тонкая грань. Как выясняется, что правильная реакция на коллективный эгоизм возможна только в правовом государстве, которое у нас, к сожалению, отсутствует на данный момент. Причем, в первую очередь, его власть нарушает. И поэтому сложный клубок противоречий, так сказать, вот из всего этого хозяйства.
Так, еще вопрос. Как бороться с агрессивностью цыган? Ваши комментарии по событиям в селе Чемодановка. Насколько я помню, последние данные, это то, что из этого села то ли сами уехали, то ли вывезли, как говорится, всех цыган, равно как и из соседнего села. Я думаю, что это правильный, быстрый, так сказать, способ решения конфликта. Другой вопрос, что их вывезли куда-то в Волгоградскую область, я не знаю, насколько там ситуация от этого улучшится. Вот. Но так или иначе, значит, в Чемодановке конкретно это разрешили. Вообще, по уму...
Принципиально важно не то, как поступили с этими цыганами. Принципиально важно, что об этом становится широко известно, и вся цыганская общественность знает, что за это могут выселить. Вот. Никто не желает злобы конкретным, тем более невиноватым цыганам, это не тот случай. Но то, что этот пример показал о том, что, ребята, будете плохо себя вести, выселят, вот это на самом деле хорошо.
И то, что наконец власть осознала то, что, собственно, и против чего и протестовали жители, вопрос не в том, что кто-то конкретно, там, 5 или 15 человек, которых, кстати, задержали, которые участвовали в Паназовщине, там, зарезали русского парня, там, и так далее, и так далее. А в том, что все остальные, так или иначе, вот их клан поддерживающий, они несут за это определенную коллективную ответственность. Они, как говорится, их морально поддерживали, они там вместе выходили на побоище, они там позвали своих сородичей из соседних сел, и те туда поехали. То есть за это надо нести, значит, коллективную ответственность, хватит играть в детство и в отдельных неудачных представителей, которые якобы верны, а все остальные, так сказать, тихие овечки. Ну, я думаю, что в этом смысле власть появила правильное движение, сделала. Не знаю, может быть, имеет смысл...
Я думаю, что это проявила не власть. Я думаю, что цыгане сами, их бароны, въехали в ситуацию и приняли мудрое решение разрядить ситуацию таким образом, за что им честь и хвала на самом деле.
Ну, я не знаю, бароны ли организовали автобусы, которые всех вывезли, потому что все это произошло в течение суток.
Никто не упирался, значит, бароны дали команду.
Ну, дали команду, в общем, так или иначе, это, в общем, просто было правильно. Может быть,
они могли упираться, судиться, там еще чего-то, так возможности были. Не стали это делать. Это говорит о том, что там есть мудрые люди, которые поняли, что с этим шутить не надо.
Особенно в нынешней обстановке. Вообще имеет смысл, может быть, подумать о сообразовании какой-то цыганской автономной области, где бы они компактно, так сказать, существовали среди себя. И...
Я думаю, правильный выход – прилично себя вести.
Ну, это да, но если не получается на протяжении десятилетий, во всяком случае, насколько мы это знаем в советской и постсоветской истории, то ну, в советской, впрочем, в меньшей мере, советские власти как бы умели с этим бороться. Так, в интернет появилась информация якобы от сотрудников ФСО, что по ночам сказочный Пу спит в пуленепробиваемом саркофаге. Как ты думаешь, Саша?
Вряд ли. Нет, ну, в виде анекдота, может быть, а так.
Ну да, рядом с Лениным где-то заказал себе саркофаг, ложится туда спать. Ну, шутка, наверное. Все же много всяких фейковых новостей броет, так что отличайте их хотя бы. Неудобно спать в саркофаге, не говоря уже о том, что пуль непробиваемый, это не гарантия. У нас же есть еще покушение в виде взрывов, отравлений, там, я не знаю чего. Какой смысл-то?
Ну, бред. Да нет, ну это анекдот.
Анекдот, конечно. Вот последний вопрос. Чем будет отличаться новые 90-е от оригинальных? Видимо, имеются в виду 90-е годы. Что думаешь, Саша?
Я думаю, что они несравненно тяжелее будут. Общая деградация в стране, она произошла, причем произошла на серьезные проценты. И те сдерживающие факторы, которые были в 90-х годах, так сказать, от негативных явлений, сейчас ослабли. Я боюсь серьезных беспорядков.
Я соглашусь с мнением Саши и добавлю к этому то, что помню об оригинальных 90-х и в частности о тех идеях, которые владели тогда людьми. Они верили во многие вещи, в которые массово не верят сейчас на уровне массового сознания. Ну, например, над тем, что власти искренне стараются установить демократический строй. Сейчас это не верится, да, который как бы властью народа. В то, что полиция не может бороться против своего населения. Ну, тогда это была милиция. Сейчас в это тоже никто не верит.
Да? В то, что... Ну, и кадровый состав ухудшился.
Ну, это понятно.
Все основания для этого есть.
Но тогда это было на уровне веры населения, вот что существенно, понимаешь? То есть люди не могли понять, как это так, вот вообще их народная милиция там будет против них там применять, я не знаю, палки, оружие, там что-то угодно. То есть многие из тех иллюзий, которые существовали в 90-е годы, в эпоху массовых протестов, я имею в виду в основном период там с 91 по 93 год, потому что потом уже это было немножко другое все, они сейчас уже не существуют. И это был серьезный стопор, который защищал, если угодно, власть от эксцессов толпы. Ну, так вот можно говорить, эксцессов массы, от эксцессов народа. Вот сейчас, я думаю, такого стопора нет. И поэтому эксцессы...
Да, из этого начинает ситуация идти в разнос.
Да, вот я поэтому согласен с мнением Саши, что, в частности, именно поэтому, что в этом случае последствия новых 90-х будут гораздо более тяжелыми, и будут они происходить в гораздо более резкой форме. Ну, в общем, на этом я хотел бы тогда закончить нашу передачу, потому что мы ответили на вопросы наших слушателей. Надеюсь, что мы их прояснили, эту тему, ради которой мы сегодня провели эту передачу. Спасибо вам большое за участие в ней, за ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на передаче «На самом деле» и на канале «Револьвер ТВ». Всего вам доброго.
До свидания, всего хорошего.